Эти темы, а также обзор западных газет, рубрика «Сетевые разговоры» и «Новая история Запада и Востока» в этом часе нашей программы. Радио «Свобода» продолжает следить за российско-американским шпионским скандалом, получившим громкое продолжение. Россия и США подтвердили договоренность спецслужб об обмене 10 арестованных в июне по подозрению в шпионаже в пользу России на 4 осужденных в России по обвинению в шпионаже в пользу стран Запада. Очередная часть драмы происходит в австрийской столице. В аэропорту Вены сначала сели, а потом оттуда вылетели американские и российские самолеты, на борту которых предположительно находились помилованные в России заключенные и высланные из США российские агенты. О том, что известно о предполагаемом обмене в Вене и почему австрийская столица могла быть выбрана местом этого обмена, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мария Клайн.
Никакой информации абсолютно об обмене самом нет. Все австрийские средства массовой информации сообщили, что в 11:15 в аэропорту Швехат в Венском приземлились два самолета из Соединенных Штатов и России, что вероятно, как они сказали, очень возможно, что на борту этих самолетов находились российские и американские шпионы, которые должны быть обменены. Министерство внутренних дел, более того, сообщило, что у них нет никакой информации на этот счет, что вообще вся эта история не проходит по их ведомству. И на самом деле это, знаете, Валентин, достаточно обычно для Австрии, потому что Австрия является не только таким притягательным местом для туристов и музыкантов, но в столь же большой степени для разных агентов иностранных спецслужб.
Я как раз хотел спросить вас о Вене, как о месте дипломатических и подчас шпионских игр.
Я думаю, что вы можете вспомнить еще, что в 1948 году в Вене снимался ставший классическим шпионский триллер «Третий человек». Это замечательный фильм Кэрола Рида с Орсоном Уэллсом. И вот, собственно говоря, вся история тогда и началась. Австрия, поскольку страна, во-первых, нейтральная, соблюдающая свой нейтралитет, во-вторых, страна, в которой очень много международных организаций, только подумайте, отчасти Организации Объединенных Наций, МАГАТЭ, ОБСЕ, ОПЕК, ну, еще к этому прибавить примерно 1700 дипломатов иностранных, которые находятся в Вене. И эксперты считают, что примерно половина служащих вот этих всех организаций имеют те или иные связи со спецслужбами. Австрийцы никогда их не трогали. Это была такая часть, традиционная часть австрийской политики. Австрийцы затрагивают иностранную разведку только в том случае, если действия ее направлены прямо против Австрии. Во всех остальных случаях они наблюдают, они в курсе дела, как говорится, но все вопросы решаются на таком дипломатическом уровне. Дело в том, что Вена еще очень удобна, потому что, как я сказал, геополитическое положение Вены очень удобно между Западом и Востоком. И сейчас, по мнению специалистов, в Австрии вот за последние годы, десятилетия проходили тысячи всяких шпионских историй. То есть это такое традиционное место встречи агентов иностранных разведок.
Это была корреспондент радио «Свобода» в Вене Мария Клайн. Сведения о нынешнем шпионском обмене напоминают лоскутное одеяло. Общие картины приходится составлять из маленьких лоскутков отдельных сведений. О том, что известно в России, по крайней мере, о тех людях, которых обменивают на задержанных в США российских агентов, собирала корреспондент радио «Свобода» Любовь Чижова.
О гражданах России, которых обменяли на американских фигурантов шпионского скандала, пока ничего не известно. Мама ученого Игоря Сутягина Светлана сказала радио «Свобода»:
на данный момент ничего. Я нахожусь на работе. Вы знаете больше меня. Никто не знает, что происходит. Он должен позвонить. Вот мы ждем звонка.
Кроме ученого Игоря Сутягина, российский президент Дмитрий Медведев перед процедурой обмена помиловал Александра Запорожского, Геннадия Василенко и Сергея Скрипаля. Запорожский – бывший сотрудник внешней разведки. Из назначенных судом 18 лет колонии строгого режима в тюрьме отбыл около половины срока. Он был признан виновным в государственной измене в июне 2003 года. Бывший сотрудник КГБ Геннадий Василенко был осужден в 2006 году на 3 года колонии-поселения за незаконное хранение оружия и попытку изготовления взрывного устройства. Сергей Скрипаль был арестован в 2004 году году за шпионаж в пользу Великобритании и осужден на 13 лет. Вот что говорит об этом военный журналист Григорий Пасько, который ранее сам обвинялся в шпионаже в пользу Японии и провел несколько лет в российских колониях.
Здесь можно говорить не о законности, а о целесообразности. Причем целесообразности в холодной войны.
Ну и насколько целесообразным кажется вам этот обмен?
Для американцев – да, для нас – не знаю. Только в том случае, если какая-нибудь Чапменная дочка высокопоставленного, как пишут в некоторых источниках, лица. Потому что они ценности, согласно их квалификации, как мы поняли, не представляют для разведки никакой, для российской разведки.
Кроме Игоря Сутягина, в Америку также попадают Александр Запорожский, Геннадий Василенко и Сергей Скрипаль.
Да, это три профессиональных разведчика службы внешней разведки, которые попались, работали на американцев, как я понял, и у нас здесь их осудили. Я помню, в прессе более-менее широко освещалось только дело Запорожского. Это действительно люди, которые за дело, в отличие от Сутягина, сидели и отсидели тоже уже подолгу. Поэтому их обменять, наверное, России ничего не стоило.
Говорил военный журналист Григорий Пасько. Четверо россиян, осужденных за шпионаж и помилованных президентом Медведевым, смогут вернуться в Россию. Об этом в пятницу сообщил экс-директор ФСБ, депутат Госдумы Николай Ковалев. С российской стороны такого запрета на возвращение формально нет. Теоретически эти люди рано или поздно могут вернуться в Россию. Это зависит от их желания, сказал экс-глава ФСБ. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
10 российских агентов были депортированы из США по решению суда в Нью-Йорке. 9 из них российские граждане, одна женщина, американская гражданка латиноамериканского происхождения. О дальнейших планах некоторых членов этой группы рассказали их адвокаты. Слово Александру Гостеву.
Роберт Баум, адвокат 28-летней Анны Чепмен, одной из самых известных на сегодня для СМИ россиянок, задержанных в США в рамках расследования деятельности шпионской группы, рассказал журналистам, что в соответствии с условиями сделки с американским правосудием, которую заключила его подзащитная, отныне ей навсегда будет запрещен повторный въезд в США, если только на это не будет получено специальное разрешение властей.
Under the agreement, that she signed...
По условиям соглашения, которое она подписала, она может вернуться в Соединенные Штаты исключительно после четкого и прямого разрешения, выданного правительством США. Крайне маловероятно, что такое разрешение когда-либо будет получено. Могу вам сказать, что она сама, конечно, хотела бы остаться в Соединенных Штатах и работать здесь. В любом случае, мисс Чепмен очень надеется на то, что какое-то ближайшее время она проведет в Соединенном Королевстве. Она является подданной Великобритании и одновременно гражданкой России.
Еще одна заметная личность среди группы российских агентов США – 55-летняя перуанка Виктория, или Вики Пилаес, которая работала до ареста в одной из выходящих в Нью-Йорке газет на испанском языке. Ее адвокат Джон Родригес заявил, что Москва предложила ей квартиру и пожизненную пенсию.
Российское правительство пообещало моей подзащитной пособие в $2000 пожизненно, где бы она ни находилась. После приезда в Россию она может отправиться в любую страну. В этом случае она предпочтет Перу.
А вот что заявила после вчерашних слушаний в Нью-Йорке Хенесис Педута, адвокат другого обвиняемого, 66-летнего уругвайца мужа Вики Пилаес, которого, как пишут некоторые американские газеты, на самом деле зовут Михаил Васенков.
Мой клиент Хуан Ласера признал вину. Причина такого шага – стремление защитить свою семью. Ему сделали предложение, от которого невозможно отказаться. Пока они едут в Россию, а впоследствии смогут выбрать любое место пребывания.
Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы», и сейчас я напомню главную новость часа. Из аэропорта Вены вылетели американские и российские самолеты, на борту которых, предположительно, находились помилованные в России заключенные и высланные из США российские агенты, об обмене которых договорились спецслужбы России и США. Мы продолжаем программу «Время свободы». Я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени эта же тема, шпионская тема, будет и в программе «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Программа эта, напомню, выйдет в эфир в 22 часа по московскому времени. Тема эта звучит так. Первый и последний обмен шпионами в истории СССР. Программа «Время и мир» выходит в эфир в 22 часа по московскому времени. Программа «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Его сегодня подготовила моя коллега Елена Власенко. Здравствуйте, Елена. Главная международная тема сейчас, без сомнения, это шпионский обмен. Что об этом пишут западные газеты?
Все публикации объединяет одно. Все говорят о том, что обмен осуществлен за тем, чтобы сохранить более-менее хорошие отношения между Россией и США, не допустить каких-то осложнений. Все издания также вспоминают времена Холодной войны и цитируют анонимные источники. Ну, теперь немного подробнее. Например, корреспонденты газеты «Нью-Йорк Таймс» считают, что в Америке согласились обменять 10 российских агентов, чтобы не портить отношения с Россией, и такая быстрая развязка напоминает сделки времен Холодной войны, видимо, именно по срокам исполнения ее. Значит, газета «Эль Паис» пишет, что шпионский скандал омрачил новую эру российско-американских отношений, по информации компетентных источников, менее чем за 10 дней были проведены необходимые встречи российских и американских дипломатов, в том числе встреча российского посла в Вашингтоне Сергея Кисляка с заместителем госсекретаря США Уильямом Бернсом. На этой встрече, пишет газета «Эль Паис», был сделан вывод, что лучший способ закрыть это дело – это обмен шпионами. Дальше корреспондент газеты «Эль Паис» приходит к выводу, что таким образом Вашингтон и Москва пытаются не сорвать ратификацию в США нового соглашения о ядерном разоружении. В то же время газета «Handelsblatt» приводит слова высокопоставленного источника в администрации президента России Дмитрия Медведева. Источник пожелал остаться анонимным. Он был довольно оптимистичен, сказал, что возвращение на родину россиян, задержанных в США, удалось организовать быстро, технологично, без осложнений и, цитирует издание, благодаря сложившемуся новому духу российско-американских отношений, высокому уровню взаимопонимания и доверия между президентами двух стран. Корреспондент газеты «Handelsblatt» предполагает, что на четверых россиян, которые признали, которые были обвинены в шпионаже в пользу западных разведслужб и помилованы президентским указом, по-видимому, оказывалось давление. Конец цитаты. Издание «Washington Post» пишет, что держать российских агентов под стражей было для властей США довольно бессмысленно, поскольку за их деятельностью следили много лет, а сеть их была в конечном итоге разоблачена. А сама же сделка по обмену была призвана устранить загвоздку в американо-российских отношениях. В то же время есть в газете «Washington Times» и мнение колумниста Джона Экономидиса, который пишет, что совершенно не удивлен тем, что в Америке была разоблачена сеть так называемых российских агентов, поскольку пишет он, для иностранцев это непостижимо, но для русских абсолютно логично. Для русского менталитета признаком настоящего государства традиционно является власть и ее централизация намного больше, чем богатство страны. И, по мнению журналиста, российские спецслужбы обязаны иметь агентов за рубежом, и уже не важно, что эти агенты делают. Главное – их присутствие. И еще одну тему стоит упомянуть. Тема в газете «Independent». Заголовок статьи: «В Грозном пейнтболисты в автомобилях нападают на женщин из-за немусульманской одежды». Автор публикации Шон Уолкер обращает внимание на слова правозащитников, которые отметили новую тенденцию в Грозном, что по улицам ездят люди, которые вооружены ружьями для игры в пейнтбол и стреляют в женщин, которые одеты не по канонам, не по мусульманским канонам. И автор приходит к неутешительному выводу о том, что Москва часто закрывает глаза на предполагаемую коррупцию и нарушения на Северном Кавказе, а также на случаи, когда над законами России берут верх принципы ислама и местные обычаи. Конец цитаты.
Спасибо, Елена. Напомню, что обзор свежей западной прессы подготовила Елена Власенко. Госдума России сегодня рассматривает в заключительном чтении законопроект о расширении полномочий ФСБ. Этот законопроект вызвал критику оппозиции и правозащитников. Затем, как Дума рассматривала во втором и третьем чтении законопроект, следил корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович, который находился целый день в Думе, и сейчас он у нас в прямом эфире. Здравствуйте, Данила. Расскажите, как проходило обсуждение?
Здравствуйте. На самом деле закон, расширяющий полномочия ФСБ, был принят только во втором чтении. В третьем чтении это рассмотрение еще предстоит. Но совершенно очевидно, что вы правы, сказав, что этот закон вызвал очень серьезные нарекания оппозиции, причем как уличной, как несистемной, так и думской. Я поговорил сегодня с представителями трех оппозиционных фракций Государственной Думы, КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР, и они, во-первых, достаточно жестко осудили принятие этого закона, во-вторых, они сказали, что, в частности, Игорь Лебедев, руководитель фракции ЛДПР, сын Владимира Жириновского, сказал, что это, скорее всего, уже подготовка к выборам 2011-2012 года, и что власть хочет не только на практике жестко разгонять митинги оппозиции, пресекать их акции, даже вводить новые ограничения для уличных акций, но еще иметь для этого полностью законные основания, например, предупреждать через ФСБ тех, кто только еще готовится куда-нибудь выйти и помитинговать. Очень много говорилось о том, что во втором чтении могут быть изменены ключевые положения законопроекта, как раз те, которые были раскритикованы оппозицией, правозащитниками. Вот ничего ключевого изменено не было. На самом деле, даже наоборот. С одной стороны, в законопроект попал пункт о том, что предупреждение, которое ФСБ будет выносить тому или иному человеку, которого оно заподозрит только в умысле на совершение преступления, это предупреждение можно будет обжаловать в суде. С другой стороны, в законе появилась фраза «обязательная к исполнению». То есть то предупреждение, которое Федеральная служба безопасности выносит какому-то определенному человеку, является обязательным к исполнению, и резоны для этого никакие не приводятся. Только то, что вот собирается человек совершить некое как бы антизаконное деяние, и ФСБ, зная об этом на основе оперативных данных, ему предупреждает. Что отменено во втором чтении, и, видимо, так и останется, это то, что перестала Федеральная служба безопасности грозить людям вызовом к себе на беседу. Раньше в первом чтении это было, теперь никакие вызовы на Лубянку или в другие места, где располагается эта служба, не предполагаются, а предполагается доставка тому, кому делают замечание, письменного уведомления об этом замечании. Но абсолютно непонятно, чем же будет руководствоваться Федеральная служба безопасности, какими законами или только своими внутренними желаниями и рассуждениями, когда она будет решать, кого же она должна предупреждать. Но ровно поэтому оппозиция говорит, что, скорее всего, действия Федеральной службы безопасности в соответствии с этим законом будут направлены прежде всего против политических критиков нынешней власти.
Спасибо, Данила. Напомню, что в Думе находится корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович, и мы вернемся к беседе с ним через два часа, когда в Думе будут рассматривать закон о порядке проведения публичных акций в России. Это тоже сложная тема, которая вызывает нарекания оппозиции и правозащитников. А сейчас мы перейдем к другой российской теме. Ведомство ООН по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО поздравило россиян с решением властей отказаться от проекта «Охта-центр» в Петербурге, то есть строительство небоскреба в центре города. Текст этого поздравления появился в интернете. Поздравления защитники города воспринимают неоднозначно, прежде всего потому, что в России никто о таком решении пока не слышал, рассказывает Татьяна Вольская.
Поздравления с отказом российских властей от идеи воздвигнуть 400 200-метровую башню Ухта-центра, звучит так. Комитет всемирного наследия поздравляет российскую сторону с решением приостановить работы по строительству Ухта-центра. Эта фраза содержится в проекте будущего постановления, которое должно быть принято по итогам 34-й сессии ЮНЕСКО, которая начнется 25 июля в Бразилии. Первое, о чем заговорило градозащитное сообщество Петербурга, это о дезинформации, жертвой которой, возможно, стал Комитет всемирного наследия, говорит активист движения «Живой город» Петр Заберохин.
Это свидетельство того, что российская страна просто нагло дезинформирует ЮНЕСКО по поводу истинного состояния дел вокруг этого проекта, что, в общем, не может не вызывать сожалений и даже как-то, ну, что называется, сдержало обидно, потому что, ну, в принципе, к этому все шло, когда приезжала комиссия ЮНЕСКО, технику с объекта растаскивали куда-то, чтобы показать, что нет никакого строительства и так далее. Это как бы уже очередное звено с той же цепи информации.
Неужели ЮНЕСКО так легко обмануть?
Я так думаю, что просто у них достаточно много разных объектов, и даже если посмотреть полностью текст вот этого проекта резолюции, там, в общем, огромное количество пунктов, и, собственно, Ухта-центр занимает весьма скромно часть, поэтому, естественно, они не могут следить за всем. Но и к тому же, я думаю, предполагается, что на таком уровне все-таки явная дезинформация не может идти по каналам, можно сказать, со ссылкой на президента страны.
Первая мысль члена Совета Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников Людмилы Семыкиной тоже была о дезинформации, но она полагает, что причина у поздравления с отказом от проекта Ухта-центра может быть и другой.
Возможно, поскольку миссия, которая была осуществлена в марте, курировалась комитетом городского правительства, то, возможно, они просто получили низкоискаженную информацию об отсутствии строительных работ на территории объекта, который теперь исключен практически особо охраняемых земель археологических объектов. Возможно, это дезинформация завуалированная, возможно, это действительно результат торга какого-то, обмен отказом от строительства башни Ухта-центра на сокращение объекта ЮНЕСКО Петербург с окрестностями. Возможно, это такой компромисс. Соглашаемся на укорочение башни, а взамен требуем сокращения самого объекта всемирного наследия, территории и по объектного состава.
В самом общественно-деловом центре Ухта-центр пока не готовы комментировать поздравления ЮНЕСКО, сказала секретарь, дежурящая у телефона.
У нас нет пока никакой информации по данному вопросу.
С другой стороны, координатор коммуникационных проектов компании «Газпромнефть» в Петербурге и Ленобласти Владимир Гронский уже успел удивиться поздравлению ЮНЕСКО. По его мнению, нельзя решить приостановить строительство, если еще нет решения о его начале. То есть «Газпром» продолжает настаивать на том, что никто ничего не строит, вопреки свидетельству многих очевидцев, говорящих о том, как строительная техника крушит надежды на площадке археологические объекты. Что бы там ни было, дезинформация ЮНЕСКО или таинственный торг за спиной у публики – все это не на пользу города, уверена Людмила Семыкина.
На последнем совете по сохранению культурного наследия госпожа Дементьева, руководитель комитета по охране памятников, сообщила о том, какие документы были представлены миссии ЮНЕСКО в марте. И, как выяснилось, даже члены совета по сохранению наследия не знакомы с этими документами, уже не говоря рядовой общественности.
Сотрудники ЮНЕСКО уверены в остановке проекта Ухта-центра. Это подтверждают и другие члены Всероссийского общества охраны памятников, которые тоже гадают, уж не было ли принято российскими властями какое-то важное решение, о котором пока никому не известно. Возможно, эта тайна раскроется 25 июля на 34-й сессии ЮНЕСКО. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Из аэропорта Вены вылетели американские и российские самолеты, на борту которых предположительно находятся четверо помилованных в России бывших заключенных, высланные из США 10 российских агентов, об обмене которых договорились спецслужбы двух стран. Отец бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна обратился в Мосгорсуд с просьбой вернуть 50 миллионов рублей залога, внесенного в 2008 году за освобождение сына из-под стражи. 6 июля вступило в силу решение суда о прекращении дела против тяжело больного Иванова Алексаняна в связи с истечением срока давности. Вдова Андрея Сахарова Елена Боннер призвала Международную организацию «Репортеры без границ» помочь журналистам Елене и Анамамеду Метиевым, которых не выпускают из Туркмении. Госдума приняла сегодня во втором чтении законы, ужесточающие требования при приеме на работу в систему МВД и наказание для милиционеров, совершивших преступления. В Пакистане в результате теракта в округе Махманд, недалеко от афганской границы, погибли более 50 человек, около 100 получили ранения. В Москве задержаны 6 активистов партии «Яблоко», которые собирали подписи против законопроекта, расширяющего полномочия ФСБ. Вы слушаете программу «Время свободы». Я напомню, что все последние события, новости «Радио Свободы», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое вы всегда можете найти на нашем сайте по адресу swabodanews.ru. Сейчас со мной рядом в студии главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Здравствуйте, Людмила. Одну тему на нашем сайте могу предсказать безошибочно. Это продолжение шпионской саги.
Да, Валентин, я думаю, что наши слушатели и читатели, конечно, ищут эти материалы, потому что история детективная, она развивается на наших глазах, и, конечно, хочется следить за ней просто в режиме онлайн. Мы стараемся сделать так, чтобы это было возможно с помощью нашего сайта, и с удовольствием используем эфирные материалы, дополняем их, чем можем, даем что-то в большем объеме, стараемся это сделать пакетом, чтобы люди могли проследить всю историю этого вопроса, и я бы обратила особое внимание на интереснейшую полемику, правда, заочную полемику между Еленой Боннер и Валерией Новодворской, которые спорят о том, а должен ли был Игорь Сутягин подписывать признание в своей вине, ну, ради того, чтобы получить свободу. Мне кажется, что это очень интересная полемика, и я бы обратила ваше внимание на нее. Ну и, кроме того, тем не менее, хотя, конечно, всем интересны шпионы, но есть и другие интересы, да. Есть и другие интересы, есть и другие темы, и мы продолжаем наш специальный проект «Кто против революции в России», который рассказывает о новых лидерах гражданского общества. Сегодня новая серия с видео, с аудиофайлами и с текстом Елены Власенко. Она посвящена пенсионеру Жирнову, человек, который борется с застройкой в московском жилом районе Бутово и борется весьма успешно. Мы будем продолжать этот сериал в понедельник и прервемся на субботу и воскресенье, но все серии можно будет смотреть и читать в выходные на сайте «Радио Свобода».
И я добавлю, что материал о пенсионере Владимире Жирнове в эфире прозвучит через час. Спасибо, Людмила. Напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры продолжают с любопытством наблюдать за российско-американским шпионским скандалом. Многие отметили, что обмен одних российских граждан на других российских граждан плохо согласуется с российской конституцией. Однако юридическая составляющая в этом сюжете никогда не была основной интригой. Социолог, член Федерального политсовета движения «Солидарность» Сергей Давидис сожалеет, что таким же образом не могут быть освобождены другие россияне, считающиеся политзаключенными.
Конечно, обмен шпионов на заложников не есть хорошо. Но если уж нет других средств – правовых, дипломатических, общественных, чтобы добиться освобождения политзаключенных, то лучше пусть они обретут свободу хоть так. Нового в такой практике ничего нет. Такие обмены были и раньше. В том, что по пути обмена невиновных на шпионов пошла нынешняя власть России, нет ничего удивительного. Это лишь показывает ее аморальную и беззаконную сущность. Эта сущность была ясна с момента осуждения Сутягина, но сейчас стала особенно очевидна. И это тоже хорошо. К сожалению, такой обмен вряд ли грозит Ходорковскому и Пичугину, Муртазалиевой и Толхигову, Никифорову и Бычкову, Данилову и Визиру, Соколову и Рожкову и еще многим, кто является политзаключенным, но не обвинен в шпионаже в пользу Запада.
Пожалуй, можно сказать, что воображение блогеров захватила тема обмена людьми как таковая. После многократного цитирования советской частушки про Луиса Карвалана стали примеривать, кого еще можно поменять, рассуждает Николай Троицкий.
А на кого бы обменять Плетнева? Может, на Бута, который томится в тайландских застенках и обвиняется в незаконной торговле оружием? Впрочем, о виновности, невиновности Плетнева я судить не могу. Нет ни фактов, ни доказательств. Дело не в этом, а в очень странной реакции наших властей на обвинения в адрес Плетнева. Они что, всерьез думают, что эти обвинения подрывают престиж? Вот за Романа Полански никакое государство не вступается, потому что ничей престиж он не подрывает. Это его личные проблемы. Плетнев – замечательный пианист, но в его взаимоотношениях с мальчиками должен разбираться тайландский суд, а государству в это дело лезть не надо.
Важнейшей темой американских политических блогов стало на днях спорное кадровое решение CNN. Американская новостная корпорация уволила старшего редактора по ближневосточной политике Октавию Наср за то, что журналистка выразила в Твиттере соболезнования в связи со смертью шиитского шейха, основателя движения «Хизбаллах» Мохаммада Хусейна Фадлала. В твите, стоившем Октавии Наср рабочего места, говорилось:
«Опечалена кончиной Саида Мохаммада Хусейна Фадлала. Он был одним из гигантов Хизбаллах, которого я глубоко уважаю».
В США Хизбаллах внесена в список террористических организаций, а сам Саид Фадлала считался террористом. Твиттер, а затем и блоги, захлестнуло возмущение. По какому праву американская журналистка позволяет себе с симпатией отзываться о вдохновителе многих террористических акций, направленных против Израиля и США? В ответ на критику Октавия Наср удалила твит и разъяснила свою позицию в новостном блоге CNN.
«Написать столь упрощенческий твит было с моей стороны ошибкой. Сожалею, что мои слова были восприняты как выражение поддержки делу жизни Фадлала. Это совсем не так. Я соболезновала его кончине, потому что для меня, женщина с Ближнего Востока, Фадлал – это шиитский религиозный деятель, занимавший наиболее прогрессивную позицию по вопросам прав женщин. Он призывал к отмене убийств в чести, он утверждал, что жестокость в обращении с женщинами противоречит учению ислама. Но это вовсе не означает, что я целиком поддерживаю деятельность Фадлала. Ни для кого не секрет, что он люто ненавидел Израиль и США. Он одобрял теракты, несущие гибель гражданам Израиля. А в 2008 году он заявил, что численность погибших в Холокосте евреев дико преувеличена».
Тем не менее, проработавшая на CNN 20 лет Октавия Наср была уволена, после чего волна возмущения захлестнула уже блоги ближневосточных политических комментаторов. Джоан Коул отмечает в блоге Informed Comment, что премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики тоже выразил сожаление в связи со смертью Фадлала, и это никак не повлияло на позитивное отношение к нему со стороны американских политиков.
Вся эта шумиха имеет смысл исключительно с точки зрения израильского лобби. В американской журналистике никому не позволено с пониманием отнестись даже к отдельным аспектам деятельности лиц, которых решено было очернить и демонизировать. В рамках политики демонизации и маргинализации взвешенные суждения недопустимы.
Профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт на блог-платформе foreignpolicy.com тоже квалифицирует решение CNN как ошибку.
Множество американских журналистов и политиков выказывают уважение и даже восхищаются деятелями, на совести которых куда больше крови, чем на совести Айталы Фадлала. Восхищались же Мао Цзэдуном, Ариэлем Шароном, иранским шахом и даже Ким Ир Сеном, и никого не увольняли. И давайте не будем забывать, что множество американских журналистов с огромным уважением относятся и к нашим собственным лидерам, а ведь они развязывают никому не нужные войны, уносящие десятки тысяч жизней, и санкционируют пытки заключенных.
Джош Маршалл на Talking Points Memo в своей оценке кадровой политики CNN был по-твиттеровски краток.
20 лет работы псу под хвост из-за сообщения длиной 140 знаков? Не думаю, что это справедливо.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Продолжаем программу «Время свободы» и поговорим о такой теме. Докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по Северному Кавказу Дик Марти обеспокоен высказываниями президента Чечни Рамзана Кадырова в адрес сотрудников правозащитного центра «Мемориал», которых он назвал врагами народа, врагами закона и государства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета Европы. Дик Марти считает, что подобные высказывания аналогичны высказываниям в отношении сотрудницы «Мемориала» Натальи Истемировой, которая была убита 15 июля 2009 года. Тему продолжит Елена Поляковская.
Накануне вечером появились сообщения о том, что правозащитный центр «Мемориал» может закрыть свое отделение в Чечне. По словам председателя «Мемориала» Олега Орлова, он и его коллеги обеспокоены последними заявлениями президента Чечни Рамзана Кадырова, сделанными в интервью телеканалу «Грозный» 3 июля. Слова «враги народа», «враги закона», «враги государства», сказанные Кадыровым в адрес правозащитников, в «Мемориале» расценили как угрозу. По словам председателя правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова, год назад подобное развитие событий привело к гибели Натальи Истемировой.
Даже независимо от того, что он сам теперь будет говорить, какие он вкладывал смыслы в эти свои слова, чиновники и сотрудники правоохранительных органов Чеченской Республики очевидным образом могут воспринять эти слова как прямой призыв к незаконным действиям в отношении мемориала, как давлению на мемориал. Год назад вот подобное развитие событий, это, в общем, с нашей точки зрения, привело к гибели Наташи Истемировой.
Пресс-секретарь президента Чечни Альви Каримов утверждает, что Рамзан Кадыров не высказывал никаких угроз в адрес правозащитников. По словам Каримова, возможно, что речь идет и о неточном переводе с чеченского языка на русский.
Я никогда эти слова из уст президента не слышал. Якобы перевод какой-то Орлову представили с чеченского языка. Понимаете, чтобы перевести с чеченского языка, даже наши великие бывают, что переводчики, и то бывает перевод калька.
Говорить о возможном закрытии или приостановке деятельности мемориала в Чечне рано. По словам Олега Орлова, подобная интерпретация его слов не совсем точна. Более того, этот вопрос пока даже не рассматривался. Что касается мнения самого Олега Орлова, то он сомневается, что прекращение или приостановка деятельности мемориала на территории Чечни правильно с точки зрения безопасности работающих там правозащитников.
Для нас решение подобного рода базируется на вопросе о безопасности. Вопрос безопасности наших сотрудников – это ключевой и самый главный. Повысит ли это безопасность конкретных людей, которые живут и продолжают жить в Чечне? Вот я высказываю сомнение. Живет в Чечне, в каком-то населенном пункте, конкретный человек, чье имя уже связано с мемориалом. Он работал все эти годы в мемориале. Мы вот берем и прекращаем нашу работу там. Мемориала больше в Чечне нет. Человек этот там остается жить. Ему будет от этого более безопасно. Вот я сомневаюсь.
Правозащитный центр «Мемориал» уже временно приостанавливал свою деятельность в Чечне в связи с угрозой безопасности своим сотрудникам. По словам пресс-секретаря президента Чечни Альви Каримова, правозащитники продолжают работать в республике, и им ничто не угрожает.
Я знаю твердо одно, что мемориал Орлов никогда в Чечне не закрывал. Даже в то время, когда они говорили, что мемориал не работает, все отделения мемориала работали. Они и сейчас работают.
22 июня этого года в рамках летней сессии ПАСЕ Дик Марти представил доклад, в котором ситуация с правами человека на Северном Кавказе и, в частности, в Чечне была названа серьезной. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. В течение следующих 15 минут мы поговорим о создании в России целевых дорожных фондов и о том, что в Великобритании в связи с ростом числа дорожно-транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей снижается норма допустимого содержания алкоголя в крови при вождении автомобиля. Обо всем это в течение ближайших 15 минут, а сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Из аэропорта Вены вылетели американские и российские самолеты, на борту которых предположительно находятся четверо помилованных в России бывших заключенных и высланные из США 10 российских агентов, об обмене которых договорились спецслужбы двух стран. Отец бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна обратился в Мосгорсуд с просьбой вернуть 50 миллионов рублей залога, внесенного в 2008 году за освобождение сына из-под стражи. 6 июля вступило в силу решение суда о прекращении дела против тяжелобольного Алексаняна в связи с истечением срока давности. Вдова Андрея Сахарова Елена Боннер призвала международную организацию «Репортеры без границ» помочь журналистам Елене и Анна-Мамедо Мятиевым, которых не выпускают из Туркмении.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Шпионский скандал близок к завершению. Последние штрихи к обмену между Россией и США.
Комментарии экспертов.
Юрист Елена Герасимова о новациях в трудовом законодательстве.
Право автора.
Перекресток. Журналист Валерий Панюшкин о квестах для трудных детей.
Радио Свобода. Свобода-ньюс.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». На очереди новости экономики. Создание в России целевых дорожных фондов начнется с января 2011 года, сообщил руководитель Федерального дорожного агентства страны. Вместе с тем, правительство до сих пор не согласовало механизм формирования этих бюджетных структур, ликвидированных почти 10 лет назад из-за непрозрачности расходов. Подробнее об этой теме Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Решение о воссоздании в стране бюджетных фондов, предназначенных для ремонта и строительства автомобильных дорог, было принято правительством России в конце мая. По планам они будут образованы как на федеральном, так и на региональном уровне. Причем их формирование, как подтвердил глава Федерального дорожного агентства Анатолий Чабунин, начнется уже с начала января. Планируется, что в дорожные фонды будет поступать часть действующих налогов, в том числе налога на добавленную стоимость и акциза на бензин. Говорит глава Министерства финансов Алексей Кудрин.
В настоящий момент в правительстве обсуждается вопрос повышения акциза на бензин от 1,5 до 3 рублей в течение 3 лет. Разные сценарии. Есть также вариант переложить нагрузку транспортного налога тоже на бензин. Тогда это будет как раз по максимальной планке примерно 3 рубля на литр. Если этот вариант не пройдет, если регионы не захотят отменять транспортный налог, то тогда мы будем, соответственно, меньше переносить нагрузку на бензин, это примерно 1,5 рубля.
Тем не менее, окончательного решения об источниках формирования дорожных фондов пока не принято. Также непонятно, чем эти воссозданные бюджетные структуры будут отличаться от их предшественников, существовавших до начала 2000-х годов и ликвидированных в том числе из-за непрозрачности расходов. Их сменила схема прямого бюджетного финансирования дорожного строительства, которая, по словам научного руководителя Центра исследований постиндустриального общества Владислава Иноземцева, ситуацию в отрасли заметно не улучшила.
Наша ситуация обусловлена в первую очередь отсутствием конкуренции в этой сфере и категорическим нежеланием строительных корпораций использовать новые технологии. Если мы посмотрим на статистику последних 3 лет, то количество ввода дорог ежегодно не увеличилось вообще, она даже падала по сравнению с предыдущим годом, в то время как ассигнования росли в среднем на 24-26% в год. То есть мы видим, что каждый год себестоимость 1 километра росла приблизительно на четверть.
В Министерстве транспорта столь значительное увеличение расходов на строительство и ремонт дорог объясняет ростом затрат на выкуп земель в частности и подорожанием всех работ в целом. Однако ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов отмечает, что проверить справедливость таких утверждений сегодня практически невозможно.
Прежде всего, отметить, что основная проблема дорожного строительства, которая, как ни парадоксально, не зависит от фондов, это проблема, связанная с эффективностью расходования средств и, соответственно, типологизацией работ. Дело в том, что ввиду отсутствия типологизации абсолютно невозможно просчитать сметы нормативные либо стандартные, хотя бы по строительству 1 километра дороги для какого-то типового участка. В результате происходит серьезное раздувание фондов и расходов. С этим связана основная проблема по работе, в том числе, дорожных фондов. Дело в том, что проблема заключается не в формировании финансового потока, а проблема заключается именно в его эффективном освоении. Ввиду того, что аудит дорожных работ Российской Федерации на крайне невысоком уровне, следовательно, очень сложно отследить эффективность расходования средств.
Неудивительно, что на этом фоне эксперты называют дорожное строительство одной из самых коррумпированных отраслей национальной экономики. С этим готов согласиться и Владислав Иноземцев.
Мое допущение основывается только на одном основном предпосылке, связанное с тем, что разрыв в ценах, в издержках дорожного строительства в России, в Европе и в Штатах, он самый большой в сравнении с другими отраслями. Если мы посмотрим себестоимость, допустим, выпуски тонны металла, себестоимость добычи тонны нефти, себестоимость добычи 1000 кубометров газа, то мы нигде не видим такого разрыва в себестоимости, как в дорожном строительстве. Она достигает там приблизительно 5 раз в США и 3,5 с Европой. Это однозначно показывает, что это не объяснимо ни зарплатой, ни технологиями, ни ценой материалов. Здесь есть какой-то дополнительный составляющий, я думаю, что это, конечно, коррупционный составляющий.
Поможет ли воссоздание бюджетных дорожных фондов, как на федеральном, так и региональном уровнях, хотя бы сократить коррупцию в отрасли, а также повысить эффективность и качество работ? Научный руководитель Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев продолжает.
Ну, и проблема не решительно, все равно это шаг в правильном направлении, должен сказать. Потому что, когда дорожный фонд существовал, это, по-моему, было прекращено в действии в году 2001-2002, то распределение средств шло как и более целевым образом и более понятно. На сегодняшний день фактически распределение этих денег через бюджет, тем более федеральный бюджет, оно предполагает намного больше количества согласований, намного больше количества участников процесса. Финансирование через дорожный фонд, безусловно, менее коррупционно емко, но оно не решает проблему в целом. Хотя шаг в правильном направлении. Конечно, признаем ошибки. И очень хорошо.
Следующим шагом реформы дорожного строительства в стране, считает Владислав Иноземцев, должно стать повышение уровня конкуренции в отрасли. Отчасти с этим согласен и ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов.
Если привлекать иностранных партнеров, как, соответственно, стратегических инвесторов, то есть которые, помимо прочего, как бы собираются здесь обосноваться, то, конечно, это существенно повысит эффективность. Плюс ко всему, конечно, надо решить целый ряд внутренних проблем. Это связано с стройматериалами. Из-за этого стоимость строительства очень серьезно разнится, зависит от региона. Второе, необходимо будет, соответственно, решить проблемы инфраструктуры, в том числе финансовой инфраструктуры, потому что привлекать денежные средства под инфраструктурное строительство крайне сложно.
По словам главы Министерства финансов Алексея Кудрина, основные решения об источниках финансирования новых дорожных фондов будут приняты до конца июля. При этом, как ранее говорили в правительстве, федеральная целевая программа финансирования дорожного строительства, действующая в стране в настоящее время, также будет сохранена.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трифилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании, и также на автомобильную тему. В Великобритании в связи с ростом числа дорожно-транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей снижаются нормы допустимого содержания алкоголя в крови при вождении автомобиля. Ужесточение правил вождения вызвало широкую общественную дискуссию, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения, у Великобритании один из самых высоких показателей смертности на дорогах, причина которой – нетрезвые водители. Он равен 17% от всех смертей в ДТП. В Швеции, например, этот показатель составляет 16%, в Германии – 12%, в Чехии – 3,4%. Лет 40 назад на вождение автомобилем в нетрезвом состоянии в Британии смотрели сквозь пальцы, но сейчас общественное мнение на этот счет изменилось. Тем не менее, очень незначительное меньшинство, 1-2% водителей, все еще злоупотребляет алкоголем. Британское законодательство допускает при вождении автомобиля наличие не более 80 миллиграммов алкоголя на 100 миллилитров крови. Норма Европейского Союза значительно жестче – 50 миллиграммов на 100 миллилитров. И сейчас британское правительство намерено привести законодательство в соответствие с европейским стандартом. Надо сказать, что этот шаг одобрили Британская медицинская ассоциация, Ассоциация офицеров полиции и Королевское общество по предотвращению несчастных случаев. Сторонники введения новой нормы утверждают, что она служит еще одним сигналом для водителей – алкоголь и вождение автомобиля несовместимы. По мнению парламентского совета по транспортной безопасности, новая мера может спасти не менее 65 жизней в год, как это произошло в Швейцарии после такого же снижения допустимого уровня алкоголя в крови. Однако в Британии эта законодательная мера вызвала волну критики, причем с двух противоположных сторон. С одной стороны, значительная часть общественности считает новый закон полумерой и призывает к полному запрету на вождение автомобиля даже при ничтожном содержании алкоголя в крови водителя. С другой стороны, придерживающиеся нынешней нормы законопослушные граждане считают ее изменения чрезмерно жестокой драконовской мерой и полагают, что она лишь запутает водителей и окажется бесполезной. В интервью «Радио Свобода» глава Ассоциации британских водителей Найджел Хамфрис говорит об отношении членов ассоциации к новой поправке.
Нашу позицию отражает совет, который мы дали правительству – запретить вождение при любом содержании алкоголя в крови. Людям, привыкшим пить, трудно остановиться. Кроме того, практически невозможно самому определить, какой у тебя процент алкоголя в крови. То же самое количество выпитого алкоголя может вызывать различный эффект и по-разному отразиться на его содержании в крови. Реакция организма зависит от многих факторов. От времени принятия алкоголя, занимались ли вы спортом, выпили ли вы натощак или закусывали, от вашего веса, даже от того, мужчина вы или женщина. На этом основании мы считаем, что необходим полный запрет на вождение автомобиля при наличии в крови алкоголя. Мы считаем также, что любая законодательная норма является серьезным ограничением вашей свободы и вашего образа жизни.
Главный аргумент сторонников нового законодательства – оно уменьшит число жертв дорожно-транспортных происшествий. Согласны ли вы с этим?
Не уверен, что это сработает. Сторонники новой нормы умалчивают о том, что убийства на дорогах совершают в основном водители, в крови которых доля алкоголя колеблется между 50 и 80 миллиграммами. Они заявляют, что этой нормы недостаточно, чтобы заставить водителей не пить за рулем. По их мнению, водители, спровоцировавшие ДТП со смертельным исходом, после почти двукратного уменьшения нормы алкоголя в крови перестанут водить машину в нетрезвом виде. Мы с этим не согласны и уверены, что водители, привыкшие руководствоваться существующей нормой, никак не прореагируют на нововведение. Наоборот, они посчитают новый закон бессмысленным и запутывающим проблему нахождения за рулем в нетрезвом состоянии. На наш взгляд, проблему могло бы решить дальнейшее ужесточение наказания за вождение в нетрезвом виде. Сейчас вы должны быть изрядно пьяны, чтобы у вас на 3 года отобрали водительские права. В случае, если процент алкоголя в крови у вас выше нормы, вы лишаетесь прав всего на год. Если уровень алкоголя вдвое превышает норму, права отбираются на 1.5 года. Разница невелика. Мы считаем, что в реформировании нуждается система наказаний. Необходимо также, чтобы полиция активнее устраивала проверки на дорогах, с тем, чтобы водители знали, что им не избежать наказания. Когда полиция организует массовые кампании проверок на дорогах во время Рождества, все об этом знают и очень опасаются ездить в Рождество в нетрезвом виде.
Говорил глава Ассоциации британских водителей Найджел Хамфрис. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока» завершил этот час информационной программы «Время свободы». В течение следующего часа мы продолжим говорить о так называемом шпионском обмене между Россией и США. Мы поговорим также о новой попытке создания новой оппозиционной партии в России. Вас ждет также рассказ о пенсионере Владимире Жирнове в серии о новых лидерах российского гражданского общества. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это невозможно поверить. Просто невозможно поверить. Получилось даже лучше, чем
если
мы ожидали.
Если это будет честное и нормальное расследование, то
бояться нормально. Нечего. Требовать отставки правительства в любой демократической стране может и должно происходить.
В крови этих воспитателей алкоголь обнаружен.
Каждый из обвиняемых согласился с предъявленным обвинением в сговоре.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7335-9530-9880-15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».